У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске.
Яркие достижения в освоении космоса должны сделать для нас совершенно очевидным, что эти успехи воздействуют на умы людей всего мира, людей, выбирающих, какой дорогой им идти.
60 лет первому полету человека в космос. Важно ли, кто побеждает в космической гонке?
И убийство Патье, и события Дижона имеют оттенок и в деле Гадаева, и в ближайшее время кто-то будет еще выслан.
Можно ли считать высылку из Франции Магомеда Гадаева и других чеченских беженцев местью за убийство французского школьного учителя Самюэля Патье?
У нас в эту зиму на полу было 4 градуса минус, а мы топили 3 раза.
96-летний ветеран и его супруга уже несколько десятков лет безуспешно пытаются добиться переселения из ветхого жилья. Начнем с главной, самой обсуждаемой сегодня темы. Это, конечно же, 60-летие первого пилотируемого полета в космос. 12 апреля 1961 года советский космический корабль «Спутник Восток-3А» с космонавтом Юрием Гагариным на борту стартовал с космодрома Байконур в Казахстане и совершил один виток вокруг Земли. Полет продолжался 108 минут. Советский Союз опередил Соединенные Штаты, планировавшие свой запуск на считанные недели. О последних днях советско-американской космической гонки перед первым полетом человека в космос рассказывает наш корреспондент Владимир Абаринов.
В январе 59 года НАСА начала искать людей, готовых отправиться в космос. 9 апреля 59 года на пресс-конференции в Вашингтоне публике были представлены 7 финалистов проекта «Меркурий». Один из репортеров заметил, что среди пилотов есть курящие, и спросил, как они намерены удовлетворять свою привычку в полете. Ответил доктор Рэндольф Лавлейс, врач, отвечавший за подготовку астронавтов. Я думаю, они взрослые люди, и мы предоставим им решать этот вопрос по собственному усмотрению. Разумеется, у нас еще есть несколько месяцев до реализации программы. Из этого ответа руководители советской космической программы поняли, что медлить нельзя, и начали формирование своего отряда космонавтов. 12 сентября, за 3 суток до визита Никиты Хрущева в США, с Байконура запустили ракету «Восток», которая доставила на Луну шарообразный вымпел с гербом СССР. Хрущев был вне себя от восторга. В Америке у него только и разговоров было, что о космосе и преимуществах социализма.
«Вы сейчас идете впереди нас.
For the moment, you are ahead of us.
Нам еще надо хорошенько поработать и попотеть, чтобы вас догнать.
We still have a lot of work to do to catch up with you.
Приналяжем.
We'll do that. We'll do our best.
Догоним.
We'll catch up.
Обгоним.
We'll surpass you.
И вперед пойдем.
And we'll go forward.
Это мое убеждение.
Несмотря на сугубую секретность, которой была окружена советская космическая программа, американская разведка знала о ней очень многое. Все запуски ракет и радиообмен со спутниками тщательно отслеживались. В конце концов, американцы научились получать видеоизображения, посылаемые советскими спутниками на Землю. В частности, радиоэлектронная разведка США получила в августе 60-го года картинку «Белки и стрелки» на борту корабля «Восток», а затем «Пчелки и мушки», совершивших полет в декабре. В феврале 60-го года в отряде советских космонавтов осталось 20 человек. Помимо медицинской комиссии, над отбором кандидатов работала и мандатная. Она смотрела не на людей, а на анкеты. Герман Титов на роль космонавта номер 1 не подошел. Сын сельского учителя, а значит прослойка. Владимир Комаров и вовсе из городских интеллигентов, а Юрий Гагарин из крестьян, закончил ремесленное училище. То, что надо. В США на роль астронавта номер 1 выбрали Алана Шепарда. Офицер во втором поколении, он отличался внешним лоском и безукоризненными манерами, но в неформальной обстановке в нем просыпался хулиганистый подросток, любитель быстрой езды и легкомысленных девушек. 31 января 1961 года в космос слетал шимпанзе Хэм. В отличие от макак, которых, как правило, усыпляли на время полета, Хэм не только оставался в полном сознании, но и был обучен по световому сигналу дергать рычаги и нажимать в определенной комбинации кнопки в обмен на банан. Если он ошибался, получал чувствительный удар током через электроды, укрепленные на подошвах нижних конечностей. Бедный Хэм не подозревал, что коварные Homo sapiens не наладили как следует свою технику. Как он ни старался, какие рычаги не дергал, его било током, а банан ни разу не достался. Капсула с Хэмом упала в Атлантический океан в 130 милях от расчетной точки. После падения она разгерметизировалась, стала тонуть. Бедняга Хэм был ни жив, ни мертв, когда его наконец нашла поисковая команда. Тем не менее, главную свою задачу он выполнил. Доказал, что астронавт в космосе может не просто лежать мешком в своем кресле, но и выполнять осмысленные операции. Оставалось сделать последний шаг – посадить на место обезьяны человека. Руководство НАСА назначило старт Шепарда на 24 марта. Однако фон Браун именно в этот момент решил притормозить. Он понимал, что неудача первого пилотируемого полета отбросит далеко назад всю программу. По настоянию Брауна дата пилотируемого полета была перенесена на 25 апреля. Сомнения обуревали в те дни и Сергея Королева. 25 марта он запустил очередной «Восток» с манекеном Иваном Ивановичем, собакой-звездочкой и другой живностью на борту. Все вернулись целы и невредимы. Однако после четвертого витка в организмах животных появились негативные явления. По этой причине длительность первого полета человека определили в один виток. 29 марта последний раз заседала государственная комиссия. Серьезнейшим образом обсуждался вопрос, что делать, если космонавту придется аварийно катапультироваться на территорию иностранного государства. Решено, что корабль «Восток» не будет иметь систему аварийного подрыва, записал в своем дневнике руководитель Центра подготовки космонавтов генерал Каманин. На восточном побережье США было 5:30 утра, когда туда пришло сообщение ТАСС о полете Гагарина. Дежурный репортер новостного агентства набрал номер пресс-службы НАСА во Флориде. Трубку снял заспанный сотрудник. Выслушав вопрос, он сказал: «Катись отсюда, мы спим». Репортер, ровным счетом ничего не прибавив и не убавив, добросовестно написал сообщение. «Советы запустили человека в космос. Пресс-служба НАСА сказала, что США спят». Для президента Джона Кеннеди, молодого, амбициозного и гламурного, звавшего американцев к покорению новых рубежей, полет Гагарина был личным афронтом. На четвертом месяце президентства он потерпел унизительное поражение от главного стратегического противника. Тем более обидно, что полет американцев в космос был запланирован всего 3 неделями позже гагаринского. 5 мая состоялся полет Алана Шепарда. Он продолжался 15 минут 28 секунд. Шепард не совершил ни одного оборота вокруг Земли. Это был суборбитальный полет. Подпрыгнув над Флоридой, капсула приводнилась в районе Бермуд. Хрущев назвал его «скачком блохи». Но американцы были счастливы и такому. 25 мая Джон Кеннеди выступил в Конгрессе с внеочередным посланием, в котором потребовал выделить средства на программу пилотируемого полета к Луне. Если мы намерены выиграть битву между свободой и тиранией, которая идет сегодня повсюду в мире, то яркие достижения в освоении космоса, имевшие место в последние недели, должны сделать для нас совершенно очевидным, как сделал спутник в 1957 году, что эти успехи воздействуют на умы людей всего мира, людей, выбирающих, какой дорогой им идти. Who are attempting to make a determination of which road they should take. Кеннеди был совершенно прав. Космические успехи производили тогда удивительное, ни с чем не сравнимое впечатление. Я помню атмосферу неподдельной радости и гордости, которая охватывала людей при сообщении о новом полете в космос. По такому случаю собирались за празднично накрытым столом, шли в парк на гулянье. Среди моих родственников, как я узнал много позже, были сотрудники конструкторского бюро Королева в Подлипках, как тогда назывался город Королев. Выпивая за очередную космическую победу, они пили за свой личный, профессиональный успех. Но ни разу я не слышал от них ничего похожего на злорадство или чувство собственного превосходства перед американцами. Они делали это для всего человечества.
Рассказывал Владимир Абаринов. Почему полет Юрия Гагарина в космос вызвал такой искренний, неподдельный энтузиазм в советском обществе? Об этом в беседе с Татьяной Вольской рассуждает антрополог, профессор Европейского университета в Петербурге Илья Утехин.
61-й год – это и год, когда на 22-м съезде было провозглашено, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Не то чтобы все в это поверили, но это было общество, которое было устремлено в будущее. эта устремленность в будущее, она на каждом углу пропагандировалась и показывалась, и люди, хотя они и видели, что потрясающий есть разрыв между тем, что им говорится, и как они живут на самом деле, но тем не менее вот это вот постоянное стремление в будущее, мы видим, что люди 60-х годов свободны и счастливы, глядя фильмы Марлена Куцеева, у них есть свои исторические травмы и переживания, связанные с войной, но тем не менее они устремлены в будущее.
Важно ли было, что в СССР был запущен первый спутник и первый человек полетел в космос?
Это было первейшее и важнейшее подтверждение того, что у этого строя, у этой страны есть будущее. Хотя у нас и не вполне получился социализм с человеческим лицом, даже в 60-е годы, и это все очень быстро свернулось. Тем не менее, у этого социализма было человеческое лицо Юрия Гагарина. Можно было бы, наверное, сравнить, по каким законам существуют персонажи поп-культуры в Америке, например, и в Советском Союзе, но я думаю, что здесь вот такой миф о Юрии Гагарине, который сливается с мифом о будущем, и космос, ведь это такая вещь, знаете, космонавты посмотрели, там Леонов вышел в открытый космос, и все они там Бога не увидели. И это важнейшее подтверждение того, что, как говорили учения Маркса, всесильно, потому что оно верно, Владимир Ильич Ленин. Так что с этой точки зрения освоение космоса, конечно, приобретало грандиозные черты, и сознание всех советских людей было очень важно.
Болезненно ли для современного человека в России утрата лидерства в космической гонке?
Я не думаю, что она кем-то, кроме, может быть, правителей и завзятых активистов, я не знаю уж чего, воспринимается как травма. Просто сейчас принято разговаривать про травму. Я думаю, что никакой катастрофы в том, что Россия утратила лидерство в освоении космоса, на самом деле для обычного человека нет. Конечно, есть люди, которые связаны с космической индустрией, которые переживают развал промышленности, которая так или иначе была связана с войной. Понятно, что людям, которые работали в такой области, которые знали, что их технологии передовые, наблюдать, как это разваливается, приватизируется, и как на остатках этого начинают собирать что-то из китайских микросхем, конечно, сердце разрывается.
Было всегда ощущение, что космос – это часть такого имперского мифа, в принципе, который очень силен.
В каком-то смысле, наверное, да, но если советский человек мог воспринимать Советский Союз в проекции на будущее как все человечество, почитайте Стругацкие. Там человечество – это то, где наступил коммунизм. В будущем наступит коммунизм. Это все человечество. Соответственно, экспансия Советского Союза за пределы Советского Союза, и в том числе и в космос, это образ экспансии человечества. Ведь советский человек не осознавал того, что он живет в империи.
Татьяна Вольская беседовала с антропологом, профессором Европейского университета в Петербурге Ильей Утехиным. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы», далее в выпуске.
Первоочередное право на ее покупку получит испанское государство. Цена может составить 150 миллионов евро.
Считавшаяся пропавшей картина Караваджо едва не была продана с частного аукциона в Мадриде всего за 1500 евро. Но об этом позже. Обозреватель «Новой газеты» Елена Милашина отказалась от присужденной ей в 2017 году франко-германской премии за права человека в знак протеста против высылки из Франции в Россию чеченских беженцев. Милашина расценивает эти высылки как месть французских властей за убийство в октябре прошлого года школьного учителя Сэмюэля Пати, юношей чеченского происхождения, но эмигрировавшего во Францию в 5-летнем возрасте. Непосредственным поводом для отказа от премии стала высылка беженца Магомеда Гадаева, который после прилета в Москву уехал в Новый Уренгой, но был задержан там и передан чеченским силовикам. Мой собеседник, живущий во Франции, чеченский историк и политолог Майрбек Вычигаев. Мы уже знаем, что опасения Елены Милашиной сбылись, и Магомед Гадаев оказался в руках чеченских силовиков. И все-таки интересно, вы согласны с ее мнением о том, что в данном случае высылка Магомеда Гадаева из Франции – это месть французских властей за убийство Сэмюэля Пати в октябре прошлого года?
Я думаю, что это продолжение, скажем так. Пати всего лишь стал дополнением, потому что Магомеда Гадаева
начали беспокоить еще со времен Дижона, события Дижона, то есть это произошло за несколько месяцев до этого. Соответственно, убийство преподавателя Пати в колледже, конечно, это стало новым стимулом для министра внутренних дел, который должен был доказать, что он что-то делает. И, как мы в прошлый раз с вами говорили, где-то полгода назад он обозначил какие-то цифры, которые должны были быть высланы к концу года. Но многим причинам, как он объяснил, он не смог выполнить этот свой план, в том числе и по чеченцам. Я говорил, что и тогда речь может идти о нескольких чеченцев. Так оно получилось. На сегодняшний день выслано где-то 7, 8, 9, точных цифр нет, но высланы чеченцы. И Магомед Гадаев, конечно же, был самой легкой, скажем так, жертвой среди этого списка, потому что он жил на территории Франции, не имея еще статуса беженца. То есть у него был статус Польши, политического беженца, но так как он переехал во Францию, то, соответственно, Франция второго статуса по конвенции, Дублинской конвенции, не дает. И, соответственно, он продолжал жить какое-то время на основе польского статуса, и когда ему отказали, он попросил уже французских властей. Но французские власти отказали. Но обычно такого рода процедура во Франции тянется несколько лет. И многие прошли через это, многие приехали из Польши или из какого-то другого государства, чаще всего из Польши, и чаще всего в борьбе за этот статус после 3, 4, 5, иногда еще больше лет, все-таки этот статус предоставляется. Но Магомед Гадаев, к сожалению, этого статуса не имел, и поэтому к нему легче было привести действие высылки из страны человека, который не имеет вообще никаких документов. Несмотря на то, что какие-либо обвинения, которые ему предъявлялись со стороны министра внутренних дел, они совершенно не обоснованы, и это можно говорить открыто, потому что буквально за несколько дней до его высылки был суд французский, который снял все, без исключения, претензии к Магомеду Гадаеву. То есть он был полностью очищен, скажем так, от всех претензий, которые ему предъявлялись правоохранительными органами, и прямо из зала суда ему было предложено быть свободным и выйти уже без каких-либо претензий со стороны властей. Единственное, так как он был без документов и все прочее, префектура настаивала, что он должен был приезжать. Но все это к тому, что, несмотря на то, что были сняты все претензии к нему со стороны французского суда, министр внутренних дел все-таки взял на себя ответственность и выдворил человека, который просил именно убежище во Франции конкретно. Поэтому и убийство Пати, и события Дижона, скажем так, имеют оттенок и в деле Гадаева, конкретно его деле. Я думаю, что и в ближайшее время кто-то будет еще выслан с такой же историей, то есть историей, когда нет официальных бумаг о предоставлении статуса на территории Франции. То есть они будут принесены в жертву, скажем так, тех событий, которые произошли во Франции в прошлом году.
Таким образом, получается, что можно говорить о том, что люди преследуются именно по национальному признаку.
В данной ситуации я считаю, что исключительно по национальному признаку. Я думаю, что министр внутренних дел исключительно имел в виду не вообще россиян, когда он говорил, что в Россию будут высланы, а он имел в виду именно лиц чеченской национальности.
Но при этом цифра, которую вы назвали, если я правильно ее услышал, меньше 10, то есть о массовой высылке чеченцев из Франции речь не идет.
Пока нет, но мы не знаем, насколько долго будет продолжаться эта история, потому что очень много людей, которые не имеют документов. Речь может идти о сотнях, а может даже и тысячи человек. То есть эти люди, соответственно, сегодня под угрозой высылки. Но, безусловно, я абсолютно даже себе не представляю, чтобы Франция могла себе позволить сегодня выдворить хотя бы даже несколько десятков чеченцев. Потому что это во французском обществе все-таки очень негативно это воспринимается, и высылка Гадаева также была опубликована громадная статья одной из крупнейших газет французской, «Le Monde», которая протестовала против того, что произошло. То есть такого рода действия для министра внутренних дел безболезненно проходить не будут, тем более у нас выборы через год, меньше уже через год. И, соответственно, и президент, и министр внутренних дел будут вести себя чуть аккуратнее, мне кажется.
Я беседовал с живущим во Франции историком и политологом Мейрбеком Вачигаевым. Вы слушаете «Время свободы». В городе Новая Ляля в Свердловской области 96-летний ветеран Великой Отечественной войны Виктор Слюсарев просит переселить его из ветхого дома. Власти говорят, что новое жилье ему не положено. Репортаж нашего корреспондента Антона Гуськова.
Жители города Новая Ляля Виктору Петровичу Слюсареву 96 лет. Дом, в котором он живет с супругой по договору социального найма, намного старше – 1914 года постройки. Виктор Петрович с трудом каждый день ходит к поленнице, отопление у него печное. Туалет на улице, крыша течет, окна сквозили, пока супруги Слюсарева не поменяли их за свой счет. Правда, теплее после этого в комнате не стало. У здания нет фундамента, оно возведено на сваях, а пол давно сгнил.
У нас в эту зиму на полу было 4 градуса минус, а мы топили 3 раза. Мы за зиму истопили 4 машины дров.
Виктор Петрович – ветеран войны. Он не был мобилизован в ряды Красной Армии, но когда его станицу в Ростовской области заняли немецкие войска, по заданию НКВД устраивал диверсии на дорогах.
Подбросить на дорогу, машина идет, колесо стало. А колонны у них по 40, по 50 машин. И вот представьте себе, одна получила травму, они все стоят.
После освобождения станицы чекисты сначала поблагодарили партизана, но через несколько месяцев отправили в лагеря на 10 лет. Его обвинили в сотрудничестве с немцами. В 1984 году Слюсарев был реабилитирован, получил ветеранский статус. Когда вышел закон о предоставлении всем участникам боевых действий жилья, выяснилось, что формально Василий Петрович и не воевал.
К глубокому нашему сожалению, в связи с, вот, с пятым федеральным законом о ветеранах, Виктор Петрович, он не являлся участником боевых действий. И поэтому, согласно этого закона, к большому сожалению, мы не можем предоставить им в собственность жилое помещение.
Последние 50 лет пенсионеры просят местные власти начать ремонт или выделить им другое, более комфортное жилье. Но для этого нужно признать избу аварийной. Специальная комиссия 2 года назад заключила, что конструктив здания в порядке, и ветхим его назвать нельзя. Старикам предлагали переехать в дом ветеранов на 4-й этаж, без лифта. Слюсаревых этот вариант не устроил. Сейчас помочь пенсионерам пытается региональный уполномоченный по правам человека.
Последняя комиссия работала в 2019 году. Может быть, мы еще раз посмотрим. У нас же есть по программе аварийного жилья как переселение, так и выдача сертификатов на покупку жилья взамен. Может быть, мы и поможем ему купить. Может быть.
После визита в Новую Лялю уполномоченного по правам человека и журналистов обстоятельствами, по которым Слюсарева не могут получить комфортное жилье, заинтересовалась прокуратура. А чуть позже о начале проверки сообщил Следственный комитет. Антон Гуськов, Радио «Свобода», Свердловская область.
Вы слушаете «Время свободы». Выставленный на аукцион в Мадриде картине неизвестного автора 17-го столетия со стартовой ценой в 1500 евро эксперты неожиданно опознали шедевр великого итальянского живописца Микеланджело Миризи де Караваджо, стоимость которого приблизительно в 100 тысяч раз больше, рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Все началось со звонка некоего испанца в Рим своей итальянской приятельнице Марии Кристине Терцаги. В ходе разговора, помимо всего прочего, испанец сообщил, что в Мадриде на аукционе выставлено любопытное полотно на библейскую тему под названием «Коронование терновым венком». И хотя ее автор неизвестен и лишь указывается, что он принадлежал кругу испанского художника Хосе де Риберы, есть в ней что-то особенное. Впрочем, картина находится довольно в плачевном состоянии, требует очистки и реставрации. Возможно, поэтому ее стартовая цена всего 1500 евро. После этого разговора Мария Кристина, которая является университетским преподавателем и ведущим специалистом по творчеству Караваджо, бросилась в аэропорт и первым же самолетом прилетела в Мадрид. Опознать руку великого мастера труда не составило. Испанский искусствовед Альберто Мартинес Себалье считает, что Караваджо легко узнаваем.
Караваджо прожил короткую и бурную жизнь, но успел совершить подлинную революцию в искусстве. Он считается основателем реализма, крупнейшим представителем барокко. Отличительная черта работ живописца – резкое противопоставление света и тени, манера письма, получившая название «Тенеброссо». И это прослеживается во всех его работах. Еще одна особенность Караваджо – он никогда не делал эскизов даже к своим самым сложным композициям и сразу реализовал замысел на холсте. Как все гении, он опередил свое время и не был был достойно оценен современниками.
Дальнейшие события вокруг обнаруженной на аукционе картины развивались стремительно. Терцаги обратилась к директору Мадридского музея Эль Прадо, где не раз выступала с лекциями об итальянском искусстве. У нее нет сомнений, что речь идет о картине Караваджо «Се человек», написанной в неаполитанский период творчества художника примерно в 1606 году. Но то, что ее ранее приписывали кругу Риберы, объясняется лишь тем, что этот испанский художник и его ученики были поклонниками Караваджо и использовали его манеру письма. Директор Эль Прадо тут же позвонил министру культуры Испании, а тот распорядился снять картину с торгов, которые должны были состояться в минувший четверг. Теперь полотно объявлено культурным достоянием Испании. Его владельцам, частным лицам, фамилии которых не приводятся, категорически запретили продавать картину зарубежным коллекционерам. Владельцы обязаны обеспечить сохранность, охрану и доступ к ней экспертов-искусствоведов. Кроме того, они должны предоставлять полотно для участия в национальных и международных выставках. Ну а если снова захотят продать картину, то первоочередное право на ее покупку получит испанское государство. Цена может составить 150 миллионов евро. Эту цифру, в частности, приводит самый известный итальянский искусствовед Витторио Сгарби.
Общеизвестно, что Караваджо относится к величайшим художникам Италии наравне с Микеланджело Буонаротти. Поэтому было бы хорошо, если бы председатель нашего Совета Министров Марио Драги обратился к правительству и королю Испании с просьбой вернуть картину в Италию. Возвращение произведения Караваджо на родину и ее размещение в музее страны было бы делом справедливым.
До сих пор в Мадриде, в музее Эль Прадо, музее Тиссона и в Королевском дворце, а также в соборе города Толедо, хранилось 4 работы Караваджо. И все же, можно ли на все 100 утверждать, что найденная картина тоже принадлежит кисти великого мастера? На этот вопрос можно будет ответить лишь после тщательного исследования полотна с помощью современных технологий. Предмет изучения и манера письма, и краски, и ткань, на которой написано произведение. Еще одно направление – попытаться с помощью архивов проследить местонахождение картины в последние 400 лет, кому она принадлежала и где хранилась. Считается, что полотно могло первоначально принадлежать скончавшемуся в 1629 году испанскому графу де Кастрильо, известному флотоводцу, политику и любителю живописи. К нынешним владельцам картина попала лишь в 70-х годах прошлого столетия, остальное неизвестно, так что ученым есть над чем поработать. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы Радио Свобода и на основных платформах подкастов. Продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».